Глава 43. Да, обезумел. Стрелка, дрожа, прыгала от одного полюса к другому, пробегала по всем делениям круга и затем возвращалась обратно, будто с ней приключилось головокружение. Я хорошо знал, что по общепринятым теориям кора земного шара никогда не находится в состоянии полного покоя. Изменения, происходящие под влиянием распада безрудных пород, постоянного движения водных масс, действия магнетизма, производят постоянные перемещения в земной коре даже тогда, когда живые существа на ее поверхности не подозревают об этой внутриземной деятельности. Следовательно, это явление не испугало бы меня, по крайней мере, не породило бы в моем уме некой страшной мысли. Но другие факты, некоторые своего рода характерные подробности, не могли ввести меня в заблуждение. Грохот все время нарастал. Он походил на шум множества повозок, быстро катящихся по мостовой, или на непрерывные раскаты грома. Затем магнитная стрелка, сотрясаемая электрическими явлениями, подтверждала мое предположение. Древние слои земной коры грозили распасться, гранитные массивы сомкнутся, трещины исчезнуть, пустоты заполнятся, и мы, ничтожные атомы, были обречены погибнуть в их чудовищном объятии. «Дядюшка! Дядюшка! Мы погибли!» — закричал я. «Что за страхи?» — спросил он с удивительным спокойствием. «Что с тобой?» «Со мной?» «Да посмотрите же, как шатаются эти стены, как расходятся гранитные пласты, какая стоит тропическая жара, а кипящая вода, а эти сгущающиеся пары, а скачущая магнитная стрелка — все это признаки землетрясения!»
Дядюшка тихо покачал головой. «Землетрясение?» — переспросил он.
«Да!»
«Мне кажется, мой мальчик, что ты ошибаешься».
«Как? Вы не понимаете смысла симптомов?»
«Землетрясение? Нет. Я ожидаю лучшего».
«Чего именно?»
«Извержение, Аксель».
«Извержение?» — воскликнул я. «Так мы находимся в жерле действующего вулкана?»
«Я так полагаю», — сказал профессор, улыбаясь. «Это самое лучшее, что может случиться с нами».
«Лучшее? Не сошел ли дядюшка с ума? В чем дело? Откуда такое спокойствие? Почему он улыбается?» «Как?» — воскликнул я. «Значит, судьба привела нас в тот ход, по которому вырываются наружу раскаленные камни, расплавленная лава, кипящая вода и другие продукты извержения. Мы будем подняты, выброшены, извержены вместе с обломками скал, дождем пепла и шлака, в вихре пламени. Это лучшее, что с нами может случиться?»
«Да», — ответил профессор, поглядев на меня поверх очков. «В этом наша единственная надежда — надежда вернуться на поверхность Земли».
Множество мыслей нахлынуло на меня. Дядюшка был прав, безусловно прав. Никогда еще он не казался мне таким смелым, таким убежденным, как в эту минуту, когда в ожидании извержения он с поразительным спокойствием взвешивал наши шансы. Между тем мы продолжали подниматься. Вся ночь прошла в этом восходящем движении, окружающий нас грохот возрастал. Я задыхался, мне казалось, что пришел мой последний час. Однако до чего же капризно бывает человеческое воображение, я увлекся поистине ребяческими фантазиями. Не я владел своими мыслями, а они владели мною. Нас, очевидно, выталкивали продукты извержения вулкана. Под нами была кипящая вода, а под водой слой лавы, скопление обломков скал, которые разлетятся во все стороны на вершине кратера. Мы явно находились в жерле вулкана, в этом нельзя было сомневаться. На этот раз мы имели дело не с Снефельс, потухшим вулканом, а с вулканом действующим. Я спрашивал себя, какая это может быть гора и в каком месте земного шара она находится. В одной из северных стран? Вне всякого сомнения. Если вести счет от мыса Сакнуссема, то нас должно было отбросить на несколько сот лье к северу. Неужели мы находимся под Исландией? будем ли мы выброшены из кратера Геклы или какого-нибудь кратера семи других огнедышащих гор этого острова. В районе 500 лье к западу мне были известны лишь несколько небольших вулканов на северо-западном берегу Америки. На востоке от Исландии существовал лишь один вулкан — Эск, находящийся на острове Майен неподалеку от Шпицбергена на 80 градусе северной широты. Конечно, в кратерах не было недостатка, и они были достаточно обширны, чтобы извергнуть целую армию. Но который из них послужит нам для выхода на поверхность Земли? Вот что я пытался угадать. К утру наше восходящее движение ускорилось. Если вместо того, чтобы спускаться, температура поднималась при нашем приближении к поверхности, то это было местным явлением вулканического порядка. У меня не оставалось больше сомнений относительно способа нашего подъема. Огромная сила, сила в несколько сот атмосфер, вызванная скоплением паров в недрах Земли, неодолимо толкала нас вверх. Но скольким опасностям она подвергала нас? Вскоре желтые отсветы стали проникать в постепенно расширявшуюся галерею. Я замечал справа и слева глубокие ходы, похожие на огромные тоннели, из которых вырывались густые пары, а огненные языки с треском лизали их стены. «Смотрите, смотрите, дядюшка!» — закричал я. «Ну, что?» «Это же серное пламя, вполне естественное явление при извержении». «Но если пламя нас охватит?» «Не охватит. А если мы задохнемся?» «Не задохнемся, галерея расширяется, и если понадобится, мы бросим плот и скроемся в какой-нибудь расселине». «А вода? Подъем воды?» «Воды уже нет, Аксель, есть только тестообразная лавовая масса, она-то и несет нас к отверстию кратера».
В самом деле, вместо водяного столба появились довольно плотные, хотя и кипящие вулканические массы. Температура становилась невыносимой, и термометр показал бы, вероятно, более 70 градусов. Я обливался потом. Только быстрый подъем не давал нам задохнуться. Однако профессор не привел в исполнение своего намерения покинуть плот и хорошо сделал. Эти неплотно пригнанные бревна все же представляли собой твердое пространство, точку опоры, которую нам ничто не могло заменить. Часов 8 утра... Произошло новое явление. Восходящее движение внезапно прекратилось. Плот застыл на месте. «Что такое?» — спросил я, почувствовав сильный толчок.
«Остановка!»
— ответил дядюшка. «Неужели извержение прекратилось?»
«Надеюсь, что нет».
Я встал, попытался оглядеться. Может быть, плот, задержанный выступом скалы, оказал временное сопротивление извергаемой массе? В таком случае надо было поскорее высвободить его. Но дело было не в этом. Движение массы пепла, шлаков и камней, видимо, остановилось. «Неужели извержение кончилось?» — воскликнул я.
«А, — сказал дядя, — ты этого опасаешься, мой мальчик. Но не волнуйся, этот покой не может долго длиться. Прошло уже 5 минут, и вскоре мы опять начнем наше восхождение к отверстию кратера».
Профессор, говоря это, следил за хронометром и еще раз оказался прав. Вскоре плот швырнуло вверх, один рывок, другой, так продолжалось приблизительно 2 минуты.
«Хорошо», — сказал дядюшка, взглянув на часы, — «через 10 минут мы снова тронемся в путь».
«Через 10 минут?»
«Да, мы имеем дело с вулканом, действующим с перерывами, он дает нам отдохнуть».
В самом деле, в назначенную минуту нас снова с огромной силой стало толкать вверх. Нам пришлось держаться за бревна, чтобы не свалиться с плота. Потом толчки опять прекратились. Впоследствии, думая об этом странном явлении, я не находил для него удовлетворительного объяснения. Мне кажется, однако, что мы очутились не в главном жерле вулкана, а в боковом его ходе, где ощущались лишь ослабленные толчки. Не могу сказать, сколько раз повторялось наше продвижение к поверхности Земли. Знаю только, что всякий раз, как вулканическая деятельность возобновлялась, нас швыряло вверх с возрастающей силой, как какой-нибудь снаряд.
Во время остановок мы задыхались. Во время броска вверх горячий воздух обжигал нам горло. Порою я мечтал, как о великом наслаждении очутиться на севере при 30-градусном морозе. Мое воспаленное воображение переносило меня в снега Арктики, и мне чудилось порою, что подо мною находятся льды Северного полюса. Впрочем, измученный частыми толчками, я вскоре лишился чувств. Если бы не Ганс, я проломил бы себе голову о гранитную стену. Вот почему у меня не сохранилось ни одного отчетливого воспоминания о том, что произошло в последующие часы. Я смутно припоминаю беспрерывный гул, сотрясение гранитных стен, вращательное движение плота. Он несся по полям лавы под дождем пепла. Огненные языки полыхали вокруг нас. Ураганный ветер, словно порождаемый гигантским вентилятором, яростно раздувал подземный огонь. В последний раз передо мной промелькнуло, словно в зареве пожара, лицо Ганса. Затем я уже более ничего не чувствовал, кроме нечеловеческого ужаса, который испытывают несчастные, привязанные к жерлу пушки в тот момент, когда должен раздаться выстрел, от которого они взлетят на воздух.